о Генри.
Джефф Питерс как персональный магнит.
Читает Юрий Васильев.
Джефф Питерс сделал деньги самыми разнообразными способами. Этих способов было у него никак не меньше, чем рецептов для изготовления рисовых блюд у жителей Чарльстона, штат Южная Каролина. Больше всего я люблю слушать его рассказы о днях его молодости, когда он торговал на улицах мазями и порошками от кашля, жил впроголодь, дружил со всем светом и на последние медики играл в орлянку с судьбой. «Попал я однажды в поселок Рыбачья гора в Арканзасе», — рассказывал он. «В то время я был доктор Вовху, знаменитый индейский целитель. В руках у меня не было ничего, кроме великолепного снадобья, настойка для воскрешения больных. Прибыв на Рыбачью гору, я пошел в аптеку, и там мне дали взаймы 6 дюжин 8-унцевых склянок с пробками. Этикетки и нужные припасы были у меня в чемодане. Жизнь снова показалась мне прекрасной, когда я достал себе в гостинице номер, где из крана текла вода, и бутылки с настойкой для воскрешения больных дюжинами стали выстраиваться передо мной на столе. Шарлатанство? Нет, сэр. В склянках была не только вода. К ней я примешал хинина на $2, да на 10 центов анилиновой краски. Много лет спустя, когда я снова проезжал по тем местам, люди просили меня дать им еще порцию этого снадобья. Тот же вечер я нанял тележку и открыл торговлю на главной улице. Рыбачья гора, хоть и называлась горой, но была расположена в болотистой малярийной местности, и я поставил диагноз, что населению как раз не хватает легочно-сердечной и противозолотушной микстуры. Настойка разбиралась так шибко, как мясные бутерброды на вегетарианском обеде. Я уже продал 2 дюжины склянок по 50 центов за штуку, как вдруг почувствовал, что кто-то тянет меня за фалды. «Констебль, — говорю я, — какой прекрасный вечер!» А он спрашивает, имеется ли у вас городской патент на право продажи этой нелегальной бурды, которую вы из любезности зовете лекарством. Получили ли вы бумагу от города? Нет, не получил, говорю. Я перестал торговать и, вернувшись в гостиницу, рассказал хозяину все, что случилось. «У нас на Рыбачьей горе вам не дадут развернуться», — сказал он. «Доктор Хоскинс, зять мэра, единственный доктор на весь город. И власти никогда не допустят, чтобы какой-то самозваный целитель отбивал у него практику». Немного погодя, подсаживается ко мне молодой человек в синем галстуке и спрашивает, который час. «Половина 11-го, говорю я. А вы Энди Такер? Я знаю некоторые ваши делишки. Ведь это вы создали в Южных Штатах универсальную посылку Купидон. Погодите-ка, что в ней было? Да-да, обручальный перстень с чилийским бриллиантом, кольцо для венчания, машинка для растирания картофеля, склянка успокоительных капель. Все за 50 центов». Энди был польщен, что я помню его. Это был талантливый уличный жулик, и, что важнее всего, он уважал свое ремесло и довольствовался 300% чистой прибыли. Мне нужен был компаньон, мы переговорили друг с другом и согласились работать вместе. На следующее утро в 11, когда я сидел в номере один-одинешенек, является ко мне какой-то дядя Том и просит, чтобы доктор пожаловал на квартирку к судье Бэнксу, который, как выяснилось, и был мэром. Он тяжело захворал. «Я не доктор, — говорю я. — Почему вы не позовете доктора?» «Ах, господин, — говорит дядя Том, — доктора Хаскина уехала из города за 20 миль в деревню, его вызвали к больному. Он один врач на весь город, а судья Бэнкса очень плоха. Он послал меня, пожалуйста, идите к нему. Он очень-очень просит». Мэр Бэнкс в постели. Из-под одеяла торчат только бакенбарды да кончики ног. «Я глубоко признателен вам, доктор Вовху. Это мой племянник, мистер Бидл.
Он пытался облегчить мою боль, но безуспешно. О, Господи, ой-ой-ой, завопил он вдруг.
Я кланяюсь мистеру Бидлу, подсаживаюсь к кровати и щупаю пульс у больного. Позвольте посмотреть вашу печень, то есть язык, говорю я. Затем поднимаю ему веки и долго вглядываюсь в зрачки. «Мистер мэр», — говорю я, приложив ухо к его правой лопатке и прислушиваясь.
«Вы схватили серьезное сверхвоспаление клавикулы клавикардиала». «Господи, боже мой!» — застонал он. «Нельзя ли что-нибудь втереть или вправить, или вообще что-нибудь?»
Я беру шляпу и направляюсь к двери.
«Куда вы?» — кричит мэр. «Не покинете же вы меня одного умирать от этих сверхклавикордов!»
«Уж из одного сострадания к ближнему, — говорит Бидл, — вы не должны покидать больного, доктор Хуахо, доктор Вовху!» Поправляю я и затем, возвратившись к больному, откидываю назад мои длинные волосы. «Мистер мэр, — говорю я, — вам осталась лишь одна надежда. Медикаменты вам не помогут, но существует другая сила, которая одна стоит всех ваших снадобий. Хотя и они стоят недешево».
«Какая же это сила?» – спрашивает он.
«Пролегомены науки, – говорю я. Победа разума над сарсапариллой, вера в то, что болезни и страдания существуют только в нашем организме. Когда вы чувствуете, что вам не здоровится, признайте себя побежденным».
«О каких это параферналиях вы говорите, доктор?» — спрашивает мэр. «Уж не социалист ли вы?»
«Я говорю о великой доктрине психического финансирования, о просвещенном методе подсознательного лечения абсурда и менингита внушением на расстоянии, об удивительном комнатном спорте, известном под названием персонального магнетизма».
«Возьметесь ли вы вылечить гипнотизмом меня?» – спрашивает мэр.
«Мой гонорар $250, говорю я. Излечение гарантирую в 2 сеанса.
«Хорошо, — говорит мэр, — заплачу. Полагаю, что моя жизнь стоит этих денег».
Я присел у кровати и стал смотреть на него в упор.
«Теперь, — сказал я, — отвлеките ваше внимание от вашей болезни. Вы здоровы. У вас нет ни сердца, ни ключицы, ни лопатки, ни мозгов, ничего. Вы не испытываете боли. Признайтесь, что вы ошиблись, считая себя больным. Ну, а теперь вы... не правда ли чувствуете, что боль, которой у вас никогда не бывало, постепенно уходит от вас?»
«Да, доктор, черт возьми, мне и в самом деле стало как будто легче», — говорит мэр. «Пожалуйста, продолжайте врать, что я будто бы здоров, и будто бы у меня нет этой опухоли в левом боку. Я уверен, что еще немного, и меня можно будет приподнять в постели и дать мне колбасы с гречишной булкой».
Я сделал еще несколько пасов. «Ну, — говорю я, — теперь воспалительное состояние прошло. Правая лопасть перигелия уменьшилась. Вас клонит ко сну, ваши глаза слипаются, ход болезни временно прерван. Теперь вы спите». Мэр медленно закрывает глаза и начинает похрапывать. «Заметьте, мистер Тидл, — говорю я, — чудеса современной науки». «Бидл, — говорит он. — Но когда же вы назначите 2-й сеанс для излечения дядюшки, доктор Пупу?» «Вовху, — говорю я. — Я буду у вас завтра в 11 утра. Когда он проснется, дайте ему 8 8 капель скипидара и 3 фунта бифштекса. Всего хорошего. На следующее утро я пришел в назначенное время.
«Ну что, мистер Ридл?» Сказал я, как только он ввел меня в спальню. «Каково самочувствие вашего дядюшки?»
«Кажется, ему гораздо лучше», — отвечает молодой человек.
Цвет лица и пульс у мэра были в полном порядке. Я сделал второй сеанс, и он заявил, что последние остатки боли у него улетучились. «А теперь, — говорю я, — вам следует день-другой полежать в постели, и вы совсем поправитесь. Ваше счастье, что я очутился здесь, на вашей рыбачьей горе. Теперь же, когда медицинская ошибка обнаружена, когда доказано, что ваша боль – самообман, поговорим о более веселых материях, например, о гонораре в $250. Только, пожалуйста, без чеков. Я с такой же неохотой расписываюсь на обороте чека, как и на его лицевой стороне».
«Нет-нет, у меня наличные», — говорит мэр, доставая из-под подушки бумажник.
Он отсчитывает 5 бумажек по $50 и держит их в руке.
«Бидл», — говорит он, — «возьмите расписку».
Я пишу расписку, и мэр дает мне деньги. Я тщательно прячу их во внутренний карман.
«А теперь приступите к исполнению ваших обязанностей, сержант», — говорит мэр, ухмыляясь совсем как здоровый.
Мистер Бидл кладет руку мне на плечо. «Вы арестованы, доктор Вовху. Или, вернее, Питерс», — говорит он. «За незаконные занятия медициной без разрешения властей штата».
«Кто вы такой?» — спрашиваю я.
«Я вам скажу, кто он такой», — говорит мэр, приподнимаясь на кровати, как ни в чем не бывало. «Он сыщик, состоящий на службе в медицинском обществе штата».
«Какую болезнь вы нашли у меня?» «Во всяком случае, не размягчение мозга».
«Сыщик», — говорю я.
«Именно»,
— отвечает Бидл. «Мне придется сдать вас шерифу». «Пойдемте, сержант», — говорю я с достоинством. «Нечего делать, надо покориться судьбе». А затем, оборачиваясь к старому Бэнксу и потрясая кандалами, говорю: «Мистер мэр, недалеко то время, когда вы убедитесь, что персональный магнетизм – огромная сила, которая сильнее вашей власти. Вы увидите, что победит она».
И она действительно победила.
Когда мы дошли до ворот, я говорю сыщику:
«А теперь, Энди, сними-ка с меня наручники, а то перед прохожими неловко».
«Что?» «Ну да, конечно. Это был Энди Такер. Весь план был его изобретением. Так-то мы и добыли денег для дальнейшего совместного бизнеса».
Вы слушали рассказ о Генри «Джефф Питерс как персональный магнит». Читал Юрий Васильев. Продолжение по будням в это же время.